дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. Сегодня я попросила поделиться своей точкой зрения Владимира Сергеевича Блохина. Это кандидат педагогических наук, доцент РГППУ и специалист, который занимается вопросами межцерковных отношений и изучает роль церкви в обществе и политике. Добрый день, Владимир Сергеевич.
Добрый день, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В газете «Коммерсант» есть такая статья. В Омске отменили проводы зимы из-за недовольства РПЦ. Как говорится в статье, мэрия Омска аннулировала разрешение на празднование проводов зимы, которое родноверы планировали провести в минувшее воскресенье. Как утверждают организаторы мероприятия, это решение было принято после письма от митрополита Владимира. В итоге праздник состоялся в 40 километров от города. Я поясню, кто такие родноверы. Родноверы – это религиозное движение неоязыческого толка, провозглашающее своей целью возродить славянские дохристианские обряды и верования. Родноверы признают священными знания древних славян, соблюдают реконструированные обряды дохристианских времен, и некоторые проходят обряды очищения и именоречения, в результате которых получают новое славянское имя. Вот продолжение статьи, чтобы слушателям было понятно, в чем, собственно, суть конфликта. По мнению митрополита Владимира, проведение мероприятия «Великий пост» якобы оскорбляет чувство верующих. Хотелось бы отметить, что Оргкомитет народного семейного праздника «Проводы зимы» с уважением относится к верующим всех конфессий, но при этом напоминает, что проживаем мы в светском государстве и считаем недопустимым такие средневековые методы. Это была цитата вот по «Коммерсанту». В связи с этим давайте, знаете как, с какой точки зрения это обсудим. Собственно, недовольство РПЦ здесь понятно. Непонятно мне другое. У православных сейчас пост, великий пост, но у неправославных-то его нет. И почему в таком случае они не имеют права, ну пусть это будут те же самые родноверы, да, почему не имеют права они там собраться где-то и отметить свои праздники, какие-то мероприятия? Церковь ведь нас учит с пониманием и терпением относиться к людям с другим вероисповеданием.
Да, вот здесь тоже ситуация такая непростая образовалась с решением мэрии Омска. Думаю, что, во-первых, я думаю, что слушатели знают об этом, конечно, что вот основой для регулирования жизни в нашей стране является Конституция, которая была принята ровно 20 лет назад, кстати говоря, в 93-м году, и принималась она всенародным референдумом, то есть народ проголосовал за эту Конституцию. Так вот, в статьях Конституции 14 и 28 как раз вот и говорится о правах и свободах людей в нашей стране в отношении религии. Говорится о том, что в нашей стране свобода совести существует, то есть один из базовых вот демократических конституционных принципов. Поэтому и в данном случае, конечно, вы правильно, Мария, заметили, что каждая конфессия живет своей жизнью. Сейчас у православных начался Великий пост, и вот он будет до начала мая. У мусульман в это время, может быть, что-то другое происходит.
Но я не слышу тоже, от мусульман, я вот лично еще ни разу не слышала, чтобы по решению мусульман какие-то праздники отменяли, чтобы что-то где-то закрывалось.
Да, были бы отменены, вот именно. Там у буддистов что-то, может быть, еще в эти дни происходит, и тем не менее, а религии в нашей стране равноправны. Несмотря на то, что да, естественно, мы говорим о том, что большая часть там людей нашей страны, граждан, которые считают себя верующими, которые себя, ну, причисляют к той или иной конфессии,
но все-таки большинство. У нас светское.
Да, большинство из них относится к православным, но государство у нас светское, вот в том-то и дело. Поэтому в данном случае вот то, что вот эти проводы зимы, запланированные в Омске, праздник, который, ну, как бы, как сказали, как мы говорим, он объединяет всех, то есть независимо от конфессии, вот. Ну, там, чего он подразумевает собой, там, гуляний, еще чего-то, каких-то развлекательных мероприятий, да, с постом это не очень увязывается. Но в то же время для человека, для верующего, да и для любого человека, все-таки право выбора человека никогда не отменяется, поэтому пойти на этот праздник или не пойти, пойти, если я хочу торжественно и весело проводить зиму, или все-таки вот не пойти, а поскольку пост наступил и поостеречься от этого, от всего. Принимает все-таки каждый человек за себя. И поскольку мы государство светское, да, это записано в Конституции, то, скорее всего, вот такое решение о запрещении, об аннулировании разрешения вот на празднование, все-таки вот оно не совсем корректно. Поэтому, что уважительное отношение к верующим, оно должно сочетаться и все-таки с уважением, ну, вот ко всем людям, которые и не относятся к верующим. Поэтому вот моя точка зрения такая, что все-таки такое, ну, поспешное решение.
Кстати, вот в продолжении к этой статье вспоминается действительно закон, защищающий чувства верующих. Просто там вот эта статья, она очень, так знаете, плавно перетекает в такую статью. Там да. дальше идет да. такое пояснение, что вот как в России будут защищать чувства верующих. Осенью 2012 года в Госдуму был внесен законопроект о защите чувств верующих. Им предлагается установить законом уголовную ответственность от 3 до 5 лет за оскорбление религиозных чувств граждан. Для этого планировалось ввести новую статью в УК. Однако на круглом столе, который прошел в Госдуме 18 марта, один из авторов законопроекта, Ярослав Нилов из ЛДПР, он заявил, что ко второму чтению состав предложенной авторами законопроекта новой статьи УК перенесут в уже имеющуюся статью 148 УК. Ну и там дальше, я не буду просто все это зачитывать, там дальше некие перипетии с этим законом, куда или его приписать к уже действующей статье, или все-таки новую статью УК создать. Нам это не особо важно. Нам важно то, что этот закон как таковой уже был внесен на рассмотрение в Госдуму. И, собственно, давайте немного поговорим о самом этом законе. Мне бы хотелось услышать вашу точку зрения. Зачем нужен этот закон? Какие чувства он будет защищать? И будет ли он вообще какие-то чувства защищать?
Вот в отношении этого закона ситуация, смотрите, чем вот осложняется, что законопроект о защите чувств верующих предполагает именно уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан. Возникает очень простой вопрос, вот не слишком ли сурово ради этого? И в самом деле, вот человек, вот он пошел, да, там, провожать зиму или еще какое-то такое публичное мероприятие.
Оскорбил чувства верующих, да. сходил на мероприятие родноверов, будь другом посиди.
Будь другом посиди, да, там вот видите, причем от 3 до 5 лет, то есть это не просто там административный арест 15 суток, а это приличный срок и, ну, скажем прямо, все-таки вот клеймо, так сказать, на человеке на всю жизнь, там у него будут проблемы и с трудоустройством, и со всеми прочими там делами. Вот, поэтому надо вот подумать бы нашим законодателям все-таки стоит ли по этому пути идти, а самое-то главное, как установить границу между оскорблением и неоскорблением чувств верующих. Потому что юриспруденция и вот нравственность – вещи, которые не пересекаются. Скажем, где грань действительно, да, вот между оскорблением и неоскорблением? Где грань между, там, значит, вещами, которые невозможно замерить? Вот если мы хулиганство говорим там, то, да, вот разбита витрина, мы воочию видим, что нанесен материальный ущерб. Там кража, значит, вот нет вещи, которая там в квартире была. Еще какие-то преступления, но они тоже вот явно
лежат
видны
на поверхности.
Да, то есть очевидные совершенно вещи. А как быть здесь? Потому что для кого-то это может быть оскорбление, а для кого-то нет. То есть должны быть в таком случае разработаны какие-то универсальные критерии, признаки, которые бы нам позволили разграничить, что вот в данным действиям чувства оскорбляются, а данным нет. Но согласитесь, что сделать это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно, и точно так же, как вот, допустим, вопрос о там вот этих промиллях в крови человека, за которые там тоже вот законопроект готовится об уголовной ответственности.
Но
в отношении
промилле
этого.
Но промилле хотя бы можно как-то засечь. А
да.
чувства ты никак не засечешь.
В том-то и дело, что даже и здесь вот можно это замерить, да. А в отношении чувств, поэтому, когда я тоже вот увидел эту публикацию, меня это очень заинтересовало и, конечно, насторожило. Но надо сказать, что вот сначала-то президентский совет по правам человека отверг думский законопроект о защите чувств верующих. В то же время вот экспертная группа советов впоследствии обсудила поправки к статьям, вот то, что вы сказали, Мария, да, Уголовного кодекса, уголовно-процессуального и административного, которые вот должны защитить чувства верующих. На вот этом фоне вот этих обсуждений и поправок, значит, руководитель экспертной группы президентского совета по правам человека Владимир Риховский, вот есть такой, он объяснил, что предполагается дополнить статью Уголовного кодекса о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания частями, предусматривающими наказание за унижение человеческого достоинства по признакам отношения к религии и нарушение права на свободу вероисповедания, совершенное с использованием служебного положения. Ну, тут уже более-менее ясно.
Тем не менее, это все равно, знаете, такие вот абстрактные вещи.
Размытые, правда, да. Вот. Потому что право всегда имеет дело с конкретными вещами. Там улики, вот доказательства, это все должно быть доказуемо. Вот. Поэтому все-таки вот мне думается, что религия сегодня – это такое частное дело человека, и религиозные чувства – очень тонкая сфера вообще вот жизни.
Пытаться ее как-то в законе писать, это что-то из ряда вон, по-моему.
Конечно, да, там точно так же, как мы будем говорить о еще каких-то отвлеченных таких вещах, там, не знаю, когда супругов разводят, один говорит, я тебя не люблю, вот, а что значит не люблю? Для кого-то любовь, когда просто приходит домой, а для кого-то нужно ей что-то большее. Поэтому вот, ну, может быть, тут не совсем корректный пример, но просто я еще раз хочу нашим слушателям вот донести такую мысль, что когда мы говорим о чувствах и пытаемся их встроить в юридические вот эти вот конкретные нормы, ну, сомнительно это
могут,
будет.
Да, сомнительный эксперимент на самом деле. А, кстати, в других религиях, в других конфессиях есть какие-нибудь такие законы, ну, примерные хотя бы? Или здесь, опять же, мы впереди планеты всей?
Насколько я знаю, такие вещи, конечно, есть вот в государствах, где религия является частью государственной идеологии.
Например, в мусульманских странах.
Да, исламский фундаментализм, там вот Иран, допустим, или Пакистан. Вот. В Иране, например, там, конечно, соблюдение норм шариата, то есть исламского права, является обязательным. Пятница считается священным днем для всех граждан страны, и в пятницу на главной площади Тегерана, иранской столице, происходит торжественная служба, по окончании которой зачитываются важные государственные указы, которые были приняты за неделю. Тут все понятно.
Ну, значит, это ведь как-то возможно все-таки чувства встроить в законы, в право?
Да, но тогда мы сталкиваемся с ситуацией, когда религия является обязательной в стране. Так было, кстати, например, в России до 17-го года, когда тоже православие, в данном случае вот религия, ну, большинства, будем так упрощенно говорить, была признана в качестве официальной. Это пошло еще вот с знаменитой, ну, известной достаточно формулы министра образования графа Уварова: православие, самодержавие, народное. Здесь логичной вот была эта ситуация. Сегодня в условиях все-таки вот светского государства российского, светской демократии, ну, я думаю, что это будет очень болезненно все-таки обществом воспринято, и в самом деле мы можем столкнуться с такими последствиями, которые, ну, даже могут быть непредсказуемы.
К сожалению, да, у нас так время уже плавно подходит к концу. Мы так обсудили очень подробно вот этот вот закон. Ну и в конце мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу такой, я не знаю, немного шутливой, что ли, новостью. В РПЦ с недоумением восприняли заявление Охлобыстина о целибате. Ранее Иван Охлобыстин написал в своем микроблоге в Твиттер о том, что принял целибат. Пост вызвал шквал вопросов от пользователей интернета, которые не понимали, как можно принять целибат, находясь в законном браке. Ну, Иван Иванович бесспорно талантливый актер и очень экстравагантная личность. А вот ваше личное отношение к нему, ваша личная точка зрения, ну, как человек далекий от каких-то священных обязательств, то есть вы не священник.
Как да, бы как вы... и многие радиослушатели, да, наши, потому да, что здесь.
Вот как бы вы, вот вообще, как вы к нему относитесь, и как бы вы посоветовали, наверное, к нему относиться?
Понимаете, Иван Охлобысь, такой уважаемый человек, вот, молодой
несмотря
человек.
Несмотря на все свои вот такие вот экстравагантнейшие вещи.
Мне кажется, что человек пробует себя. Пробует себя в разных социальных ролях, качествах. Вот он актер, вот он, значит, развлекает всех, вот он православный священник, вот ему, значит, православное вот это священство в какой-то момент, ну, не знаю, наскучило или временно оставляет он этот свой интерес, снова возвращается в кино, там снимается в фильмах, веселит публику. В общем, живет такой, ну вот, обычной человеческой жизнью, которая связана с реализацией многих-многих-многих интересов. В отношении целибата, ну вот, честно говоря, больше комичного я здесь вижу, потому что...
Я тоже, когда прочитала, но...
Ну, говорить об этом... Ведь вот смотрите, что по канонам Русской Православной Церкви женатый человек с детьми, а Иван Охлобыстин как раз является таковым, не может стать целибатным священнослужителем, вот, и, так что даже при своем большом желании, вот, целибатным становится священнослужитель, который не принимал монашеский постриг и на момент своего рукоположения в браке не состоял, вот, а с Иваном Охлобыстиным совершенно вот другая ситуация.
Другая история, да.
Вот, поэтому заявлять о перспективе своих, там, интимных отношениях, о том, что вот именно так он намерен жить с супругой или там как-то по-другому, но это вот личное дело действительно каждого, и стоит ли это афишировать. Вот, поэтому я с таким именно вот как шутку это воспринимаю, не считаю это за серьезное какое-то такое вот высказывание. Вот. Может быть, кстати говоря, это он делает и для того, чтобы провести такой, ну, своеобразный социологический опрос, то есть посмотреть, какая будет реакция, и как на это церковь отреагирует, как на это отреагируют там священнослужители, общество, вот, ну, его собратья-актеры, да.
Ну, это уже, знаете, попахивает оскорблением чувств верующих.
Возвращаясь к первой теме нашей,
да?
Ну, конечно, когда человек принимает такое решение о том, быть ему священником или не быть, и склоняется все-таки к первому решению быть и принимает священный сан, конечно, нужно иметь в виду, что тем самым он как и, ну, представитель любой другой, ну, профессии, сферы деятельности лучше, потому что священство — это не профессия, это вот именно служение, как сфера деятельности. Он, ну, принимает на себя определенные вот нормы, которые все-таки характерны для этой сферы деятельности.
Притом это довольно-таки высокие нормы.
Да, причем очень высокие. Священник — это образ Христа, образ Божий такой, который является примером для верующих.
И зачастую по одному священнику все-таки судят о всей церкви.
О всей церкви, да. Точно так же, как, ну, вот, как представитель преподавательской среды, могу сказать, что, ну, недопустимо ведь, когда преподаватель говорит в студенческой аудитории, да и вообще в любой аудитории какие-то там, я не знаю, антипедагогические вещи или, ну, просто вот разговор напоминает там на лекции разговор на заваленке. Вот, это нельзя, это все-таки вот мы люди, и ко многому нас это обязывает. Поэтому и здесь, в данном случае, все-таки нужно осмотрительнее быть, и вот эти вот высказывания, если это исходит от чистого сердца. Да, любую ситуацию, кстати, мы можем воспринимать как либо трагедию, либо комедию, или нейтральное. Но вот нейтрально здесь не получается относиться, а что касается вот этого заявления, то все-таки больше вот к комедии склоняешься. Вот. А трагедия, наверное, тоже есть. Трагедия в том, что вот в той свободе мнений, свободе слова, в которой сейчас варится человек и все наше общество, вот не удается понять, что на самом деле является свободой, а что является вольным все-таки вот таким выражением своих чувств, своих мнений, ну, идущих вразрез полностью с тем, ну, опытом накоп, опять же, вот...
Да, и
рамками,
с образом православного
и с образом,
священника,
да,
как-то
православного
не
священника, да. Тут вот действительно порой сложно найти слова, которые бы хорошо бы и удачно вот это объяснили. Но я думаю, что, конечно, вот, понятна вот эта позиция в том, что подобные заявления...
Хочется покрасоваться.
Хочется покрасоваться, да, попиариться, обратить на себя внимание. То есть совершенно ведь нестандартное, да, заявление. Вот женатый человек вдруг говорит о целибате. Вот. Ну что, хочется быть не таким, как все, но ради Бога. В конце концов, пусть делает правая рука, и левая не знает, что она делает по евангельскому слову. Вот. Так и здесь. Стоит ли это достоянием гласности делать? А и тем более претендовать на то, чтобы это было таким общеобязательным правилом? Думаю, что нет.
Я напомню, что Владимир Сергеевич Блохин сегодня делился с нами своей точкой зрения. Это кандидат педагогических наук, доцент РГППУ и специалист в вопросах межцерковных отношений и изучении церкви в обществе, значения церкви в обществе и политики. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за участие в нашей передаче.
Спасибо большое вам, Мария, за приглашение. Спасибо уважаемым радиослушателям за внимание.
В студии была Мария Заостровных, и до новых встреч.
До новых встреч.
Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.